Рожденный. Если не рожденный, он всегда чего черный мужик. Вляпал, ну и. Понимаете? Разница вот в чем.
Ладно, хорошо. Да, да. 1520-е годы Лютер публиковал несколько, да, несколько книжки. Первая книжка это о доброе дело. Но это именно то, о чем мы сейчас говорили. Да? Что же такие добрые дела? В римокатолицизм доброе дело считался, например, да, что путешествовать в Рим, купить индульгенции и так дальше. А Лютер сказал, что доброе дело состоит не в такими вещами. Да. Доброе дело – это значит, что я сделаю то, что мне говорит Господь. Да, в законе, на горной проповеди и так дальше, на такие места мы видим, что же такое Богу угодную жизнь. Да? Поэтому доброе дело я сделаю тогда, когда я понимаю Писание. Там я вижу, что же такое Богу угодную жизнь. Потом, наилучшее из добрых дел – это не дело, а вера. Ну, это типично Лютер. Лютер всегда чуть-чуть говорит по экстримам, да? Но это для того, чтобы лучше понимать, это неплохо, да? Он только хочет здесь сказать, что если мы думаем, если мы будем строить нашу жизнь, наше упование на наше доброе дело, мы все равно потеряемся. Но если человек думает, что он будет сейчас показать, что он возрожденный христианин, он будет сейчас показать, что он в чем лучше и так дальше, это так не работает. Самое лучшее, доброе дело – это вера. Да, это осознавать, что я сам не могу. Это самое лучшее, которое может делать человек, уповать только на Бога и осознавать, что только Христос заслужил все для Него. Это то, что Он писал о добрых делах. Потому что, ну, то же самые вопросы, которые возникают здесь, да, тоже были у людей тогда. Что? Только вера? Значит, что доброе дело уже не надо? Да, можно просто загрешить? Нет. Нет, это не идет речь. Потом, вторая книга, то же самое. Год к христианскому дворянству немецкой нации. Но здесь специфика лютеранской реформации. Мы потом будем видеть, что кальвинисты смотрели на это чуть-чуть по-другому. Виттенберг и другие места имели очень большую политическую власть. Лютер проповедовал реформации, но он видел, что Римо-католическая церковь очень против. Он видел, что мало людей, которые до конца понимают, что же такое реформация. Поэтому он писал письмо к власти и сказал: «Братья, это тоже ваша ответственность перед Богом, чтобы мне помочь в деле реформации. Потому что смотрите на себя. Откуда вам власть? От Бога. Да? То, что вы правители, это только потому, что Бог дал вам вот это место. Почему Бог дал правительство? Чтобы избегать из хаоса. Потому что если люди живут просто так, будет хаос. Поэтому правительство – это инструмент в руках Бога, чтобы сделать космос, да, порядок в этом мире. Поэтому правительство обязано перед Богом помочь правильному учению. Поэтому он сказал князю и так дальше, чтобы помогите мне, пожалуйста, против Рим Читайте Библию, он принес самый первый перевод Библии к князю, там в Виттенберге, чтобы ему показать, что это то, что мы поддерживаем, это то, что мы хотим. Пожалуйста, работайте с этим и сделайте порядку в Германии с помощью Евангелия. Потом, Лютер хотел решить вопрос с Папой Римского. И тоже он об этом писал власть. Сказал, я хочу иметь собрание, да, собор, общий собор. И тогда мы вместе будем обсуждать вот этот вопрос. Потому что они хотят меня исключить из церкви. Я еретик, но это никак не помогает. Да. Давайте пусть они показывают из Библии, кто я. Сказал, не прав, да, и я покаюсь, но давайте сделаем хороший собор. Это была вторая у него публикация. Третья, тоже очень интересная, это о Вавилонской плене церкви. Лютер показал, что в принципе, церковь не свободная, потому что церковь плотно лежит сейчас Папа Римский. И Папа Римский очень много придумал, и католики очень много придумали, что неправильно. Поэтому он сказал, давайте будем освободить церковь, сделаем по-другому. И он тогда оставил место 7-3 таинства. Да? В римо-католицизме 7 было таинств.
Это другая.
Это не евангельская публикация, это общая. Это скобка. Да? И здесь Вавилонские пленные церкви, это пленение церкви, это публикация, это книга. И в этом он пишет о таинстве, что не три, что не семь, но три таинства. У вас в православии, по-моему, тоже семь таинств есть, да? Это...
Это православие.
Да, православие, да.
Где вы видите, у вас православие? Это у нас, это православие.
Да. Извините, хорошо. Да, тогда семь таинств, там входит и брак, и священство, последние помазания, и так далее. Семь таинств. А у Лютера три. Это просто интересно. У нас сколько? Кальвинисты? Два, да? У Лютера остался еще там как покаяние, это исповедь, да. Как исповедь, это у них третье таинство. Это интересно, кстати, да, что Лютер с одной стороны отвергал вот эту практику, что исповедь, да, что просто священник говорит, и что твои грехи прощены, он сказал, так не работает. С другой стороны, он сказал, что искренне исповедь, это очень надо. И он тогда ссылался на письмо Якова, да, где написано, что исповедуйте друг друга свои грехи.
Но и тоже он... здесь, извините, тоже здесь я привел, простите, здесь тоже интересный момент, вот еще один. Он как отрицал прощение священникам грехов, да, но исповедь признавал за таинство, так и послание Якова, он называл соломенное послание, вообще как оно в канон попало, но ссылаясь на него, получал вот это таинство. Понимаете, вот парадокс какой.
Uh-huh. Да. Ну, я думаю, что... как у нас, да, крещение и Господня вечера, причастие. Это у них тоже есть. Я думаю, что для Лютера было важно, да, чтобы показать, что насколько важен грех и насколько важно покаяние. Да, для него это был основной момент. То, что делает сегодня лютеране, это другое дело. Но для него это было очень искренне. И еще момент. Да, Лютер был первый реформатор. по-моему, извините, братья лютераны, это шутка, Лютер был первый реформатор, и человек, который сделал первый шаг, он может быть очень смелый человек, но понятно, что он делает тоже ошибки. Да, и я думаю, что лютераны чуть-чуть забывали о том, что Лютер был только первый реформатор. И я думаю, что история реформации показывает, что потом следующие реформаторы двигались дальше и сделали больше, чем мог делать Лютер. И это не стыдно. Да, это очень нормальное дело.
Он начал.
Да, он начал. И поэтому для меня чуть-чуть странно, что лютераны часто ссылаются на Лютер так, что ну, он настоящий реформатор, и больше нам не надо. Да, это не очень хорошо, по-моему. Во-первых, мы видели уже вчера, что тоже Лютер имел уже, скажем, приготовки. Да, там тоже был Ян Хус, там был Виклиф, там был гуманист, поэтому Лютер тоже не сам все придумал. Он сделал большой шаг вперед, но большой шаг это еще не последний шаг. Поэтому у Лютера есть еще вещи, которым мы говорим, ну извините, это еще не так. И это нормальное человеческое дело, это не плохого критика. Критика, просто критика начинается там, где люди говорят, ну это уже сказал Лютер, все. Но Лютер не Папа Римский, Лютер не Бог. Да, и я сам считаю, что Лютер, если он жил бы, скажем, 50 лет позже, он тоже основал бы, да, что у него там были еще ошибки. Это нормальное человеческое дело. Это писание. Вавилонские пленения церкви. Он тоже отрицает мессу и присуществление хлеба и вино. Тогда он отрицает мессу, потому что мессу, да, это как причастие в римокатолицизм. Там теория идет о том, что изменится вино и хлеб. Да, в моменте, когда священник говорит через вот это слово, через молитву, да, изменяются вот эти элементы, тогда хлеб становится настоящим телом Христова, плод Христова, вино становится настоящим кровь Иисуса. Да, так думают католики. И это называется присуществление, такое трудное слово, тогда изменяется природа. Суть, природа, вот эти элементы. Да? И Лютер вот это отрицал, и он сказал, что такого не может быть. То, что он сказал еще о Господне Мече, мы потом будем пересматривать, но он отвергает мессу, это здесь важно.
Он два осуществления.
Да, да, мы будем потом об этом говорить, я не хочу все. В этом книге он тоже вступал против злоупотребления папской властью, но мы уже об этом говорили. Он сказал, что папа искусственным способом ведет церковь и пленство. Он считает, что он все знает, что он имеет божественный авторитет, и это так невозможно. Он поставит здесь верховность Писания, только Писание. И показывает на личную совесть человека. Вот это последний момент важный. Мы видели, что церковь взяла на себя роль как мост между Богом и человеком. Это тоже значит, что человеческая совесть так не работает. Да? Он уповает на священника, и священник говорит, я вот это решаю с Богом. А Лютер очень смотрел на то, что каждый человек лично отвечает перед Богом. В это же время это было чуть-чуть как революция. Может быть, для нас так непонятно, но для них, скажем, люди размышляли как общество. Да? Человек не имеет личной ответственности перед Богом, но мы входим в толпу. Да, это чуть-чуть похоже на коммунизм. Да, что я не отвечаю, там кто-то отвечает. Да, это не я. И люди в церкви тоже так вели себя. Там известная, скажем, система такая, что, например, кто-то жил свою жизнь, он убивал людей, он сделал всякое, но когда он стал уже старым человеком, что он сделал часто? Он ходил в монастырь. Почему? Не потому, что он покаялся или что-то похожее, но он просто думал, если будет второе пришествие Иисуса, я буду между монахом. Это будет стоять просто так, и я вхожу. Да, и люди просто, ну, отвергали свою личную ответственность. Просто думали, если у меня хорошая компания, у меня все будет нормально. Да, и Лютер объяснил, что это так не работает. Да, мы все лично стоим перед Богом. И то, что я грешник, это у меня надо, чтобы работал по моим совесть. Мне лично надо примириться с Богом. Я не могу вот это перенести на церковь, на священник или что-то похожее. Еще то же самое, когда еще публикация, еще книжка «О свободе христианина». «О свободе христианина». Лютер хотел объяснить, что это значит, что изменится, если мы начнем жить с Христом, если мы действительно живем как христианины, тогда мы становимся свободными. Это звучит странно, но помните, да, что в первой публикации было о пленстве, о пленении церкви, да, он очень чувствовал, что церковь не хочет, чтобы мы имели личные связи с Богом. Церковь отрезает нас от живого Бога. А то, что он хочет, чтобы люди освободили с этого пленения, чтобы они стали сам ответственными перед Богом. Потом он говорит о том, что нам делать. Да? Говорит, во-первых, закон бесполезен для спасения и оправдания. Тогда, в принципе, повторится то же самое мысль. Да? Если я хочу спастись, что мне надо делать? Жить по законам? Невозможно. Не получится. Мне надо к Христу. Тогда я получаю оправдание. Тогда изменится моя жизнь. Потом, Папа Римский не выше соборов и церкви. Это тоже был важный момент. Это до сих пор бывает, да, что люди считают, что они выше соборов, выше церкви, что они Ленин, Папа Римский, да, и Лютер протестовал против этого. Он сказал, мы все под Писание. Если что-то есть, тогда пусть не решает один человек, пусть решает собор или синод, пусть решает весь церкви. Мы же братья, давайте будем поговорить, будем обсуждать вопросы на основе Писания. Он сделал тоже разницу между внутренним и внешним человеком. Да? Человек внутренний надо, чтобы изменился. Но это не хватит, если мы изменимся в своем поведении. С этим мы можем, скажем, показать себя перед людьми, но перед Богом это ничего не дает. Если мы свободные христианины, тогда значит, что мы, надо, чтобы мы были целые люди. То, что я скажу, надо, чтобы отвечал на то, что есть у меня внутри. Да? Внутренний и внешний человек, надо, чтобы были вместе. Если я скажу, что я покаюсь, надо, что у меня внутри надо было покаяние. Тогда я становлюсь свободным. Что же такое свобода? Это то, что я знаю, что я дитем Бога. Это свобода. Свобода – это не просто. Я покаялся, у меня сейчас наказания не будет. Это не свобода. Это только страх. Свобода значит, что я знаю, что у меня есть любящий Отец. Я знаю, что Христос все сделал для меня. Я чувствую себя сейчас свободным. Ни грех, ни сатана, ни ад влияет на меня. Я свободен во Христе. Я знаю, что я в Нем получил спасение. И никто не украдет меня от Бога. Это не то, что я показываю внешне. Это то, что я знаю внутри. Да? И это уделяет страх. Наверное, если мы грешаем, это стыдно. Тогда надо обратно к Богу. Действительно. Но как я прихожу к Богу? Рабом или дитем? Это большая разница. Это раб знает, да, что может все делать с ним, потому что он просто раб. Но сын знает. Отец, может быть, все наказывает. Но если он наказывает, это потому что он любит. Это совершенно другое положение. Поэтому свобода. Если мы говорим о свободе, тогда надо точно объяснить, что мы имеем в виду. С одной стороны, Лютер сказал, если я христианин, если Бог мой Отец, мне не надо бояться. Так как Лютер, да, ставили его там перед суд, просто сказал, я всем стою, я не могу по-другому. Да? Зачем бояться? Не надо. Я хозяин. Почему хозяин? Потому что я дитем Бога. А Бог хозяин в этом мире. Зачем мне бояться? Власть может мне говорить всякое, но Бог управляет мою жизнью. Если я в Нем, и Он во мне, у меня все хорошо. Но вот эта свобода тоже можно злоупотреблять. Поэтому Лютер здесь что-то добавил. С одной стороны, он сказал, я хозяин, совершенно свободен. С другой стороны, зачем мне вот эта свобода? Что с этим делать? Могу ли я использовать вот эту свободу для себя, чтобы делать то, что я хочу? То, что мне приятно, полезно, выгодно и так дальше? Нет. Вот эта свобода надо использовать на славу Бога. Вот эта свобода надо использовать, чтобы помочь другим. Поэтому я свободный человек, хозяин. Но я тоже самый покорный слуга всего. Потому что вот эта свобода, которую я получил, мне надо использовать, чтобы помочь другим. Понимаете вот эту мысль? Церковь, да, очень важно, что да, я в Христе, я знаю, что мне, в принципе, никто не может заставить, я имею совесть перед Богом. С другой стороны, если я в Христе, это значит, что я живу не для себя, я живу для своих братьев и сестер. Мне надо им служить. Да, и вот это, ну вот это надо найти баланс. Да, и это очень сложно. С одной стороны, быть свободным перед Богом и сказать, да, я его дети, я ребенок, я знаю то, что мне говорит Господь. Я уверен в этом. А с другой стороны, с этим служить и не вести себя как совершенно независимый человек. И это баланс. Свобода христианина для служения Господа и для служения друг друга в церкви. Здравствуйте, проходите. Вот эти слова или все, что мы до сейчас сказали, мы можем очень коротко складывать в несколько ключевые слова. И вот эти слова, наверное, вы знаете с одной стороны, с другой стороны, вот это надо снова и снова напоминать. Это ключевые слова реформации. Я буду их подряд объяснить. То, что сказал Лютер, мы живем только через благодати, только вера спасается, только Писание, авторитет, и это все только через Христа. А здесь можно еще добавить Soli Deo Gloria, только на Бога. Все слава. Вот это основные слова. Только благодать, только вера, только Писание и только Христос. И не будем их сейчас коротко объяснить. Сначала только благодать. Это очень коротко, это как обзор о том, что мы до сих пор проходили. Да, я люблю чуть-чуть повторить, потому что я знаю, что повторение – это мать знания. Только благодать – это значит, мы заслужили Божье наказание. Но Бог послал своего Сына на наше место. Христос взял на себя проклятие, а поэтому мы снова Божьи дети. И это происходит только через жертву Христа. И наши добрые дела не могут помочь нам спастись. Поэтому здесь несколько слов, и все увидите вместе, о чем мы говорили. Только благодать. Потому что если мы искренние перед Богом, мы понимаем, что мы заслужили Его наказание. У нас выгоды нет. Мы можем чуть-чуть оправдывать сам себя. Но мы все знаем, что вот это так не работает. Единственный выход – это то, что сам Господь посылает нам Иисус, чтобы страдать на наше место. Христос взял на себя проклятие. То, что мы заслужили Он взял на себя. Через это мы становимся Божьи детей. Только через то, что сделал Христос, мы сам по себе ничего не можем добавить. Наши добрые дела – это не добавка до спасения, это только благодарность. Да? Наши добрые дела ничего не добавить до того, что сделал Христос. Они не помогают нам спастись. Это знаки благодарности. Они очень важны, но они не помогают спасению. Тогда это sola gratia. Sola fide. Только вера. Вера – это не просто то, что я словами что-то скажу, верю в единого Бога, Вседержителя и так дальше. Это тоже вера, исповедание. Но вера – это в первую очередь личное отношение с Богом. Да? Поэтому я вот эту маленькую картинку выдумал. Да, это личное отношение с Богом. Если у меня вот это личное отношение отсутствует, тогда мы не говорим о вере. Тогда мы говорим о том, что сказал Иисус, даже сатана знает обо мне. Да.
Но это еще,
но это еще не вера. Да? Вера – это значит, что у меня есть личное отношение с Богом. Что же такое личное отношение с Богом? Да, здесь важно определить. Потому что люди могут сказать, да-да-да, у меня вот такое чувство, я знаю, что Бог меня всегда видит и так дальше, и так дальше. Но это еще не личное отношение. Да? То есть очень много есть тоже обман, сам обман. Что значит вот это личное отношение с Богом по реформации? Это значит, что я доверяю Божьему обетованию. Почему это важно? Потому что мы можем верить в том, что Бог не обещает. Да? Если кто-то думает, что Бог все равно будет простить, я сделал что-то ошибка, но это не так важно. Тогда я вообще не понял, о чем идет речь. Что обещает Бог? Он обещает, что если я действительно покаюсь в Христе, что Он мне тогда простит. Это обетование. Потом, да, вера объединяет верующего со Христом. Со Христом объединяет нам не просто с Богом, с Вседержителем, да, с Христом. Потому что Бог наш Отец только через Христа. Без Христа Бог далеко. Не потому что Он сам так хотел, но потому что мы отстранились от Бога. Потому что мы уходили от Бога. А сам Господь пошел, да, сказал: «Адам, ты где?» Да, и тогда, в Бытие 3.15, Он обещал Христа. Только через Христа мы объединяемся с Богом. Только через Христа есть, будет связь с Богом. И потом вера. Это не доброе дело, это дар Божий. Да? То, что у меня в сердце есть вера, это не то, что я заслужил, это не то, что я сделал, это то, что дает мне Господь. Вера – это Его дар, Его незаслуженная благодать. Потом, только Писание. Да? Вы видите здесь шутка. Результат гуманизма, да, женщина, которые имеют читать, во-первых, во-вторых, читает Библию, да, и она сама, она не священника, она просто читает Библию, да, и это чудо. Это чудо, что она сама читает и понимает, что там говорит Бог. Там говорит Бог, да, потому что Писание – это Его Слово. И именно поэтому, да, вот это Писание имеет авторитет, потому что Писание – это не просто информация о Боге. Да? Люди часто думают, что ну, это книга, и там есть очень много информации о Боге. Но я не скажу, что там информации нет. Я скажу, что в первую очередь там говорит Бог. Он говорит ко мне. Он хочет мне что-то сказать. Лично. Это Писание. Это слово Отца к ребенку. Он хочет мне показать, что он любит меня, и он показывает мне, как с ним жить. Поэтому Лютер и реформаторы сказали, Святой Дух использует Писание. Последний пункт был только верой. Почему только вера? Потому что вера объединяет нас с Христом, с Богом. А вера – это дар. Как мы получаем вот этот дар? Это Святой Дух. А как дает Святой Дух вот этот дар веры? Просто так я гуляю на улице и уп, вера. Нет. Да, да, Святой Дух использует Писание, да, и таким образом дает веру. Люди, ну, здесь часто чуть-чуть путают, да, они думают, что вера – это только личное отношение с Богом, что это только эмоции или что-то такое чувство. Но это проблема там, да, это то же самое проблема, как я гуляю на улице, я там вижу красивую девочку, я скажу, что я ее люблю. Да? Это что-то непонятно там, да, может быть, мне нравится вот эта девочка, но это еще не любовь, да, потому что я ее вообще не знаю. Да? Я не знаю ее характер, я вообще ничего не знаю о нее. А я скажу, это любовь. Тогда все понимают, что здесь в голове что-то не так. Да? А насчет веры, люди иногда думают то же самое. Да, они не используют Писание, не считают, ничего не знают и говорят, я верю в Бога. А как? Что это значит?
Какого Бога?
Да, какого Бога? А что за такое вера? Да? Поэтому Святой Дух использует именно Писание. И через Писание Он дает веру. Через Писание Он объединяет нас с Христом.
Открывает, каков Бог через Писание. Как Он вообще? Что из себя представляет Бог? Какое? Только через Писание. По-другому никак.
И через Писание Он изменяет нашу жизнь. Да, потому что я могу, наверное, сказать, ну, я сейчас верю в Бога, я живу по-другому. Ну, как по-другому? Да? Это не на мой выбор. Если Бог в мою жизнь, если Он Господь, значит, что Он определяет, как мне жить. Да? Поэтому Святой Дух использует Писание для того, чтобы изменять нашу жизнь. Это очень важный момент. Да, потому что люди иногда думают, что Святой Дух просто изменяет нашу жизнь, а забывают о том, что Он использует для этого Писание. Тогда люди говорят, мне Святой Дух открыл. Ну извините, кто писал Писание? Святой Дух. Поэтому Святой Дух использует свою книгу, да, чтобы мне объяснить что хочет от меня, что делать для меня Господь. Да? Библия – это книга Святого Духа, поэтому Святой Дух использует Писание и так изменяет нашу жизнь, так показывает, что Он хочет, как нам жить с Богом. Поэтому без Писания это будет пустой разговор о Святого Духа, это будет пустой разговор о Христе и о Боге. Святой Дух использует Писание.
Это уже кто приходит в образе ангела света. Если без Писания.
И вот все это только через Христос. То, что важно в этом выражении «соло Христо» только через Христа, значит, что в Христе Бог показывал, что Он находится недалеко от нас, да, что Он близко, потому что Христос стал человеком. Он второе лицо Троицы. Да? Во Христе сам Господь пустился к нам. Во Христе мы встретимся с Богом. Когда Филипп спрашивал, покажите нам Отцу, тогда Иисус ответил, если вы видели меня, вы видели Отца.
Сколько времени я с вами, и ты не узнал меня?
Да. Поэтому во Христе мы встретимся с Богом, с вечным Богом. И во Христе Бог показывает, что Он понимает нас, что Он живет с нами, что Он готов отдать своего собственного любленного Сына для нас, что Он любит нас. Но здесь тоже видим, как мы называем это судебное оправдание. Потому что Бог не только любовь. Бог тоже судья. Он не просто отпускает грешника просто так. Потому что грех настолько серьезен, что Бог хочет наказать. Извините за выражение. Без наказания, да, нельзя решить вопрос греха. Поэтому будет суть и будет оправдание через суда. Судья решает, кто виноват и кто не виноват. И Бог судья. Но перед судом идет удивительная замена. Там идет процесс оправдания. И в этом процессе происходит что-то очень странное, что-то очень удивительное. Христос праведник, но Он был осужден. А мы, грешники, мы получили Его праведность. Это называется Лютер удивительная замена. Здесь идет замена. В моем месте стоит Христос. И я стою там, где Он. Он Сын Божий. Я грешник. Но через Него я становлюсь Сына Божьего. Это удивительная замена, потому что я вот этого не заслужил. Я вот этого не придумал. По самом деле, это даже невозможно, что кто-то заплатит за мои вины, за мои греха. Это невозможно. Ну, чудо в том, что судья соглашается с этим, потому что он сам придумал. сам судья придумал вот эту удивительную замену. Он сам послал Христос, чтобы страдать в наше место. Поэтому перед судьем мы становимся праведниками. Когда Бог смотрит на нас, Он видит Христа. Когда Бог смотрит на Христа, Он видит нас. Удивительная замена. Понятно?
Mm-hmm.
Если нет, тогда спросите. Хорошо. Это, в принципе, то, что писал Лютер в 1520-е годы. И на это пошел тогда реакция церкви. Его вызывали на собрание в Вормсе. Вормс — это город в Германии. И в Вормсе был собор. Это не собор, это собрание. Там присутствовал сам император Чарльз V. И, ну, я не знаю, вы видели фильм Лютера или не видели? Да? Но вы там, да, так помните, да, вот это собрание, там сидит в середине сам вот этот император, да, возле него стол, там все писания Лютера, тогда, и он спрашивает, ты отказываешь? Да, а Лютер, ну как так, тогда я писал, ну давайте будем поговорить. Но император просто не хотел поговорить, он дал ему еще день, чтобы подумать, да, и потом на следующий день Лютер сказал, я не могу никак отказаться от своих работ, да, я их писал, и я здесь на всем стою, я не могу поиначе. Это не ясно, что... Точно, что сказал Лютер, не сказал, но это был смысл то, что он сказал, что он не может отрицать. Очень интересно, что сам император немецкой империи, да, он хотел, ну как всегда, он хотел мир и покой в своей стране. Да? Он хотел, чтобы примирились там Лютер с церковью и чтобы все было спокойно, потому что он хотел бороться против ислама и так далее.
Может, половину сделаем, чтобы не остыло там?
Сейчас обед вы имеете в виду?
Полтора, 10 минут, да, и с полтора, чтобы не остыло, потому что они сделали уже там,
ага.
Где-то, чтобы ничего не важно.
Хорошо, да.
Ну еще минут 10-15, пока там разогреешь, потому что это, я же приготовил.
Хорошо, хорошо. Окей. Тогда в Вормсе, да, Лютер стал уже, ну, он был еще не совершенно осужден, но он, ему выгнали из церкви, в принципе, и он стал уже вне законников, да, вне законников, поэтому все, которые его убили, просто получили уже награду от государства. Ну, как вы знаете, его друзья вели ему тогда в Вартбург, да, вот такое место, и он там присутствовал несколько месяцев для того, чтобы ему не могли убивать. Что он там сделал в Вартбурге? Помните? Да, переводил, да? Переводил Нового Завета сначала. Он там работал приблизительно 11 недель на перевод Нового Завета. То, что интересно, что он использовал издание Библии Эрасмуса. Да? Помните, гуманизм, Эрасмус Роттердамский. Эрасмус несколько лет до этого издал издал греческого Нового Завета в письменной форме. До этого использовали везде латин, плохой перевод. И Эрасмус сказал, давайте будем использовать уже оригинал греческий. И вот этот оригинал сейчас Лютер использовал для того, чтобы переводить Библию на немецком языке. Это для нас до сих пор удивительно, как он смог это сделать так быстро, да, скажем, чтобы переводить глава с русского на английском или с английского на русском, это уже много работы, да? И он в течение 11 недель с греческого на немецкий, это просто удивительно. Для того, чтобы закончить весь Библию, ему надо было больше времени, и ему тоже были помощники. Поэтому Новый Завет был готов уже очень быстро. Но на Ветхий Завет он работал еще 12 лет. В 1534 году уже весь Библия был готов. Мы видели вчера, что его официально выгнали из церкви в 1521 году. Ну, с другой стороны, это было как процесс. Да? Очень много людей там думали, что с этим делать, да, как к этим относиться. Мы будем потом пересматривать еще Звингли, и мы видим тогда, что Звингли тоже относится довольно осторожно к Лютеру, да, что ну, посмотрим, что будет. Никто не хочет там проблемы с государством и так дальше. Обычно мы говорим, что год решения, тогда, когда стал видным, что обратный путь уже нет для Лютера, для реформации, это 1525 годы. 1525, да, это очень важный год, 1525, и там есть разные моменты для Лютера, когда мы видим, что обратный путь уже нет. Первый, может быть, что это мелочи, но первый, он взял, он вступал в брак с Катариной де Бора. Он вступал в брак. А Катарина, она была бывшая монаха. Это для тех, те времена это было очень страшно, потому что если монах и монашка вместе, да, что?
Два монаха,
да, женились, всегда сказали люди, что из такой брак родится только дьявол. Да, и ну, Лютер смотрел на вот это чуть-чуть по-другому, стал отцом, несколько детей и так дальше. Тогда он вступал в брак в 1525 году. Во-вторых, в этом году он в конце концов стал в конфликте с Эрасмом. Я не знаю, наверное... Я буду об этом говорить уже после перерыва, об Эрасме. Но вы потом, вы напишите, а я потом еще об этом говорю. Тогда в 1525 году он вступал в дискуссии с Эрасмом, и это был окончательный, скажем, разрыв между реформацией, между реформацией и гуманизмом, да, до сих пор Эразм тоже, ну, помогал Лютер и сказал, что ну, это хорошо, что он думает, интересно и так дальше, но в 1525 году уже все. Был еще, я вам рассказывал о том, что Лютер писал книгу о свободе христианина. А очень много людей использовали свободу в плохом виде. Особенно крестьяне. В это же время крестьяне жили очень тяжело. И очень сильно их использовали. И крестьяне в 1524-25 году начинали бунтовать. И очень часто сказали, ну, мы учились от Лютера, что мы уже свободны, поэтому мы можем вступать в революции. Поэтому Лютер был обязан объяснить еще лучше, что он имел в виду, что свобода – это не политика, но свобода – это свобода религии, это свобода во Христе. Я не знаю, вы, наверное, в школе изучали о Лютере. А я думаю, что коммунизм обычно, если они говорили вообще о Лютере, всегда сказали, что он поддерживал там революции. Да, и вот такие вещи. Но это неправда, и это видно тоже из фактов, что Лютер в 1525 году он не поддерживал крестьян и бунтарий. И это была очень большая проблема для Лютера, потому что простые люди, ну если видели фильм, да, вы понимаете, простые люди, они действительно чувствовали, что Лютер что-то делает для них, да. Он говорит просто, понятно. Он имеет смелость говорить правительству, что то, что вы сделаете, это неправильно и так дальше. Они надеялись на то, что через Лютер их жизнь становится лучше. Поэтому, когда в конце концов Лютер их не поддерживал, это было для них ну, такое разочарование, что смотрите, даже Лютер не поддерживает. И очень много людей, обычные люди, ушли из Лютера и пошли в революцию. Там был еще момент, это тоже то, о чем мы завтра будем больше говорить, думаю, может быть, еще сегодня успеем. Это спиритуалисты и анабаптисты. Тоже в 25-м году анабаптисты, анабаптист это человек, который снова, все? Да, более-менее так, да? Который снова крестит людей, потому что говорят, что крещение младенцев это неправильно, нам надо только крещение во вере. Значит, тогда, да, анабаптисты это переводится как перекрещение. И тоже были другие люди, они близко относились к ним, это спиритуалисты, там есть слово спиритус, дух, да, спиритуалисты, это в принципе харизматы, да, спиритуалисты, они сказали, что ну, мы понимали Лютер, но то, что делал Лютер, это только первый маленький шаг, нам надо намного больше. Лютер отрицал авторитет Папа Римского, но нам не нужен бумажный папа. А бумажный папа – это Библия. Да? Они сказали, что мы под влиянием Святого Духа, у нас новые откровения, новые профессии, поэтому нам даже Библия не надо. Библия – это интересная книга, там можно много учиться, но мы каждый день под прямо влияние и управление Святого Духа. Поэтому вот такой авторитет нам не нужен. Это во-первых. Во-вторых, спиритуалисты, анабаптисты сказали, ну, Лютер, наверное, боролся хорошо, он нам объяснил, что же такое благодать. Вы понимаете, очень много людей все равно еще грешники. И нам это не нравится. Нам надо чистить церковь. Если кто-то загрешить, тогда сразу выключить и все. Возможности для покаяния нет. Обычные люди, они не духовные люди, они вот такие люди, которые чуть понимают, они говорят благодать, благодать, но очень мало видно в их жизни, поэтому их все надо выключить, и лучше мы сами уходим. И так и было. От 25-й годы много спиритуалисты, анабаптисты ушли из церкви и сказали, мы хотим свое общение, где есть только святые люди, люди, которые уже не грешат. А здесь вы видите большая разница. Я вам показал вот эти латинские фразы, да? Simul peccator et justus, одновременно грешник и праведник. И Лютер сказал, что ты праведник через Христа, во Христе. Все равно ты остаешься грешником. Даже самые лучшие твои дела, они грешные дела. К сожалению. Але баптисты, спиритуалисты сказали, нет, если ты имеешь Святого Духа, если ты имеешь спасение, можешь начинать новые страницы. Жизнь без греха. Вообще, ты можешь быть на 100% святым. И это тоже был удар для Лютера, с одной стороны, он потерял бунтаристы, крестьяне и так дальше, которые хотели политические революции. А с другой стороны, он потерял спиритуалисты, анабаптисты, которые хотели духовные революции, которые сказали, нам не хватает реформации, нам надо начинать что-то совершенно новое. Церковь не для всех, но только для новорожденных, которые начинают чистую, совершенную жизнь. Поэтому вот этот 25-й год, это было очень тяжело. После перерыва мы будем еще говорить о более подробно о Эрасмусе. Спасибо. Тогда будем объявлять.
Помните себе, что Эразм — это Эразм Роттердамский. И, кстати, обратите внимание, почему эти люди ушли от Лютера? Почему так вот они поступили? Причину видите, нет?
Ну что, надо уметь, мол, ставить развиваться, надо дальше?
Нет, о другом речь. Они ожидали, что Лютер изменит их жизнь. Лютер сделает их жизнь лучше. Не Бог, они уповали на человека.
Это про крестьян.
То есть, да, то есть возрождение не произошло. Понимаете? Если раньше они уповали на Папу Римского, на его учение, теперь, а другое учение, оно сделает нас лучше. Понимаете? То есть не Господь, а Лютер сделает лучше. А не получилось, они в революцию. Понимаете? Такая ситуация. То есть нельзя никогда отрывать взор от Христа. Никогда нельзя отрывать от Него взор. Всегда в центре Христос. Только Он. Как бы ни учил человек, как бы правильно он ни говорил, все равно взгляд только на Христа.